пятая глава, Делилы, текст 61. Атева Кришна Мула Джагата Карана, Пракрити Карана Яйче Аджигал Стана. Поэтому Господь Кришна – изначальная причина возникновения мироздания. Пракрити сродни с овцам на шее козы, которые не дают молока. Комментарий же падает. Внешняя энергия, состоящая из совокупности компонентов Прадхана или Пракрити и побудительных причин Майи, носит название Майя Шакти. Инертная материальная природа не является истинной причиной возникновения этого мира, поскольку все элементы приводят в движение Карандакашаем Махавишну, полной экспансии Кришны. Только благодаря ему материальная природа обретает способность производить необходимые для творения компоненты. В этой связи есть здесь пример, приводится пример с железом, которое само по себе не может греть или жечь. Но соприкоснувшись с огнем, раскаляется и начинает жечь, как огонь. Материальная природа, подобна железу, она не может действовать без соприкосновения с подобным огню Вишну. Силы своего взгляда Господь Вишну приводит движение материальную природу. И только после этого она начинает производить все необходимое для сотворения мира. В точности, как раскаленное железо, которое обретает свойства огня и начинает греть и обжигать. Материальная природа сама по себе не может создавать нужные компоненты. Более наглядно это объясняет Шримад Бхагаватам, Шри Капиладея воплощение Бога. Хотя дым, горящие дрова и языки пламени вместе составляют огонь. Дрова отличаются от пламени, а дым отличен от горящих дров. Материальные стихии, земля, вода, огонь и прочее, подобно дыму. Живые существа, языки пламени, а материальная природа или прадхана с пылающим дровом. Все они, однако, получают энергию от верховной личности Бога, и потом могут проявлять свои особые как свойства. Иначе говоря, верховная личность Бога – источник всех проявлений. Материальная природа может создать что-то лишь в том случае, если верховная личность Бога пробудит ее своим взглядом. Подобно женщине, которая может родить только после того, как ее оплодотворит мужчина, материальная природа способна проявить все материальные стихии только после того, как на нее взглянет Махавишну. Поэтому прадхана не в силах действовать сама по себе, без участия Господа. Это подтверждается Бхагавадгите Майя Такшена Пракрити Свет Саачара Чара. Пракрити – совокупная материальная энергия, действует по воле Господа. Изначальный источник материальных стихий – это сам Кришна. Так что попытки последователей атеистического направления Санхи представить материальную природу как источник всех материальных элементов и забыть при этом о Кришне сродни попыткам нацелить молока из сенсациобразных выростов на шее козы. Атаева Кришна Мула Джагат Карана Пракрити Хана Чья Джагава Сана. Поэтому Господь Кришна – изначальная причина возникновения мироздания. Пракрити сродни состам на шее козы, которые не дают молока. Величие Господа Нитинанда Баларама. Тоже первый пятый глава. Как обычно в начале Писания утверждается абсолютно истина, затем обсуждаются детали взаимоотношений текущих. Но сначала нужно утвердить в обществе, что Кришна – это Бог, абсолютно истина, изначальная причина мироздания. Самый важный момент в науке, религии, предназначение всех научных поисков, усилий, здесь одну единую истину, что в мире всех живых существ. И Кришна Скарадж Госвами делает это. Он доказывает на основании Писания логики, что есть изначальная причина, она одна. Как? Он говорит, смотрите, материальная природа не является причиной своего появления. Она состоит из причинно-следственной связи, а изначальной причины нет. Не найти. Так и не найдено. Причем развитие науки. Очевидно, это еще было и в те времена, когда Кришнадас Парижгасвами писал Читан Чаритамриту. На самом деле, еще и раньше, когда Вьясадева писал Шримад Бхагаватам, Всевышнее Писание, он писал то же самое, 5000 лет назад. И раньше, и сейчас, и позже, то есть абсолютно истина не может быть найдена в материи. Ученые прозондировали материальную структуру, молекулы, атомы, ДНК, РНК и все остальное. Причины этой структуры, не знаю. Почему она формируется? одна и та же материя, она в разных качествах. Непостижимая энергия какая-то есть, которая поддерживает этот мир в разных состояниях. Причем она очень тонкая, она скрытая. И здесь говорится, есть тонкая причина творения. Вот поэтому, изучая просто грубые материальные элементы, мы не можем найти источник всего. Причина сукшматбаттата, она говорится, очень тонкая, непроявленная на физическом плане. Или как Кришна говорит в Бхагавадгите, что он подобен, творение подобно жемчужному ожерелью, нанизанному на нить. Когда мы видим ожерелье, нити не видно, вот скрыто так же материальное, оно скрывает причину сама. Сама наделена этой майя шахте, вводит в заблуждение живое существо. Хотя мы видим ее, никто не может понять, откуда все это видит. Почему она именно такая, а не другая? Даже ученые великие не могут понять. Почему приходится преодолевать трудности в этой мире? Зачем? Кажется бессмыслицей. Почему бы? Дрова бы сами не нарубились. Мы сегодня видели под окном, где пожилые женщины рубят дрова. Огромная гора этих поленьев, боже мой. Две пожилые женщины не топором целый день так делают. Ну почему так устроена жизнь? Каждый может спросить. Один мой знакомый старый человек, он уже давно умер, но он сказал. Вот видишь этот огород, 30 соток у него было. Он один с лопатой. Это огород. Я говорю, уже 30 лет, говорит, я его скажу. 30 лет, говорит, мы садим все, снимаем, урожай, но, говорит, у меня остается вопрос. Постоянно. Почему нужно все делать заново? Почему, если вот раз не вскопал и получаешь результат всю жизнь? Почему нужно каждый год копать землю? Дрова нужно тоже регулярно рубить, тело нужно регулярно мыть. Поддерживать какое-то в нем образование. При помощи только усилий что-то можно поддерживать в этом мире. А почему? Зачем? Аскеза эти все. И люди не понимают, что это замысел изначальный заложен в этой природе. В этом есть определенный смысл в аскезе, в очищении. Но они не понимают и причины. Они не соглашаются с таким устройством мира. Зачем так много аскез, неудобств? Наука и техника поможет нам. Теперь будет не человек рубить дрова, а машины, бензопила и так далее. Они пытаются заметить этот тяжкий труд. Ведь когда-то они мечтали, вот коммунисты изначально, они мечтали о том, что в больших городах, при всех удобствах, и черную работу будут делать машины. Не будет больше вот этих угнетенных классов. Создадим машины, роботов, искусственный интеллект. То есть наука, она всемогущая. Мы разовьем науку, откроем законы природы, разгадаем ее тайну, наконец, и подчиним свою власть. А мы будем просто творчеством, улыбаться друг другу, развлекаться, счастьем, танцевать и петь. А все это будет автоматически природа сама делать, мы так все устроим, и наши желания исполнятся. Изначально вот такая идея была, нам учить в школе. Когда мы спросили, а когда мы достигнем коммунизма, когда будет вот эта база, а что дальше? Цель-то такая. Цель творчества, радости, счастья. Человек будет работать, может быть, в день максимум 2-3 часа, если хочет. Добровольно. Сознание будет очень высокое. Люди будут знать сами, когда работать, как не работать. Начальство не будет. А все будет бесплатно. Зайдите в магазин-то все есть, денег не нужно. Просто берите, что вам нужно. А кто будет контролировать количество совести? Вот смотрите, мы же уже сделали трамвай без этих
кондуктора.
Люди сами сознательно берут, бросают монету, отрывают билет. Так они нам проповедовали. Да, действительно, что-то там есть. Сознание можно так вот развить. Сознание Кришны, конечно, можно развивать. Знаешь, что это сознание Кришны. И вот такие были идеи, и они решили при помощи материальной энергии, смотрите, подчинить материальную энергию. Но есть пример, как можно кувшин из-под вина вымыть вином? Невозможно. Нужен другой элемент. Если мы хотим изменить материальную природу, именно подчинить ее, умиротворить как бы, то нужна другая энергия, совсем не материальная. Превосходящая ее, она говорит, веда есть прокрити, пара прокрити, а пара прокрити. Майя шахте это низшая энергия. И они пытаются манипулировать низшей энергией для того, чтобы улучшить ее. Но она не улучшается. Комбинации остаются те же самые. Как бы они их ни перекладывали с места на место, земля, вода, огонь, воздух, эфир остаются прежними. Но у каждого, каждой стихии есть свои свойства. У воздуха, у огня, у воды. И самые высшие свойства эти стихии проявляют тогда, когда они чисты. Когда земля чиста, когда вода чистая, вообще хорошо. Воздух чистый. Элемент огня считается не оскверняется, но иногда бывает. огонь крематория считается нечистым. Вообще огонь считается самым чистым элементом. И вот здесь дается пример. Огонь тоньше, чем железо. Железо — это элементы земли, грубый элемент. Они обладают свойствами огня, а огонь могущественный. Хотя он тоньше. При этом он так влияет на железо, что железо приобретает его качество. Смотрите. Огонь не приобретает качество железа. Такого не происходит. Наоборот, тонкое влияет на грубое. Вот дается пример хороший. Для логики, для ученых. Что тонкая материя могущественнее грубой материи. А ум еще более тонкий, а разум еще более тонкий. И мы знаем, что этим телом управляют не мышцы, а ум и разум человека, мы чувствуем. Именно тонкая энергия, которую мы не видим. Ум вообще не видим, разум не понятия не имеет, как его увидеть, как его потрогать, как его пощупать. Каким химическим процессом выделить его в осадок? Невозможно, нет? Не выпадает в осадок, там нет земли, нет воды, нет огня, нет. Ну, другой элемент, он над этими элементами. И тем не менее мы ощущаем его на себе, влияние разума, ума. И все тело полностью подчинено, все химические вещества в этом теле, все процессы подчинены состоянию ума. Сейчас даже ученые это знают. Наконец уже открыли это взаимозависимость ума и физического тела. Человек испугался, адреналин в кровь. Сразу же. Ум? Если он влюбился, наркотик вырабатывается в кровь. Чувствует счастье. Тоже открытие будет. Влюбленный человек вырабатывает наркотик сам. И все, он наркоман становится. Он без любви жить не может. Поэтому он бегает за этим объектом чувств. Ему так приятно от этих мыслей, только от этих мыслей об этом человеке. Сейчас на анализ проверяют людей. Если влюблен по-настоящему, то, то анализ должен показать. Да, если кто-то признается в любви, вот можно послать на анализ, хочу справку, пусть приносит справку, что есть в крови вот это вещество, которое вырабатывается при нелюбви. Известны такие примеры, как мнимые вещи, человек что-то думает, думает на холодно-горячее, берет, получает ожог. Наоборот, тоже бывает, замерзает в теплом помещении, думает, что холодно. Ум работает, видите, ум очень сильная машина, оказывается, подчинена полностью уму. Если человек думает неправильно, болезни приходят. Даже мысли смотрите. И вот здесь говорится, что вот ищите там, глубже, вот эту тонкую причину, следуйте ее. Есть психология, но откуда психология? Ум — это лишь компьютер. Есть какая-то личность, которая работает еще тоньше, за пределами ума, за пределами разума, за пределами материи, другими словами, мыслей, впечатлений, разумных каких-то представлений о жизни, здравого смысла, другими словами. За пределами всего этого есть причина, которая не подчинена законам этого мира. Ни мыслительным, ни разумным, ни самым возвышенным измам. Независимо. Сварат, Прабхупада говорит, это означает независимый. У него нет причины своего появления. Не зависит. Сам является причиной своего появления. И материалисты думают, что первое живое существо, оно было самым глупым, самым примитивным. Был какой-то микроб. Этот глупый микроб стал человеком. Настоящим человеком. Конечно, он прошел какую-то трансформацию через обезьяну, безусловно. Но потом стал человеком, микроб. Каким образом? Вопрос, как? Микроб, как он умудрился вообще? О нем скажут, с помощью инстинктов есть такая сила, которая вот двигает. Да, инстинкт получается выше микроба. Микроб, значит, подчиняется какой-то высшей силе. Вот. И эта высшая сила делает его человеком. Мы с этим можем согласиться, потому что человека сделать не так-то просто, даже в человеческой форме жизни, верно? Нужно усилия приложить, чтобы сделать человека. Но что говорят веды? Первое живое существо было самым разумным, как раз. Если бы оно было самым глупым, то кто бы его научил? Кто бы сделал его человеком? Вот то эти инстинкты, о которых они говорят, это есть высший разум, который был еще до сотворения этих тел физических. Он уже существовал. И он это все организовывал. То есть начало божественное, высокое. А затем идут более низкие формы жизни оттуда, более примитивные. Все наоборот, все полностью наоборот на представление ученого находится. И здесь об этом говорится, что есть изначальная причина материального творения. И анализируя вот этот момент, мы легко можем понять, что Бог существует. Все, вот материальный закон единый для всех конфессий, правда же? Прабхупада так шутил. Он говорит, что все же умирают. Христиане умирают? Умирают. Они верующие умирают? Тоже умирают. Даже кришнаиты умирают, смотрите. Мы не верили в это, правда?
Да, они, оказывается, тоже умирают. Погибают в автокатастрофе иногда. Мы не верили глазам, не верили ушам, как это, Кришнаиты умирают. Они должны умирать, правильно? Но они тоже умирают. Законы природы вообще для всех. Вот это означает, что Бог единый, нужно изучать. Это наука. Не то, что он придумал какой-то образ, отличающийся от другого, и отставим его, боремся потом. Всю свою жизнь называют религиозным движением. Нет, мы изучаем этот мир, даже не с этим миром, с законом. Мы вдруг обнаружим, что мы живем в одном едином мире. С разными представлениями, конечно же. Майя Шакти действует на нас. Кто-то думает, что жизнь произошла от сочетания химических веществ, кто-то думает обезьяны, кто-то думает, что это НЛО забросили. Да, мне прислали фотографию. Я покажу вам завтра, сейчас я не взял. Нашли в Индии недавно останки человеческие. 1.5 метра ширина черепа человека. Я покажу завтра фотографию. Фото у меня есть, документ. Нам каждому в руки посмотрели. Если есть Фома неверующий, пусть сам посмотрит. Под лупой.
Нет.
То есть моя голова поместится в глазницу этого черепа, еще место останется. Вот и мне сказали, что не самая крупная находка. Крупная была самая крупная, 5-метровый череп был. Ну, вот в эту комнату он думал.
Демон
Шадри. Да, я не знаю, кто, но человеческий скелет останки. От какой же обезьян прошел человек, интересно? От какого микроба и так далее. То есть они запутались, они эти находки откладывают в сторону и прячут их, потому что не могут объяснить. А на самом деле, вот это в Лондоне, в музее, помните? Вот эта переходная форма была знаменитая. От обезьяны к человеку нашли ее все-таки. Нашли. Больше 100 лет он лежал там под стеклянным колпаком, и все ученые мира и люди получали это свидетельство. Смотрите, вот он, переходная форма от обезьяны к человеку. Потом выяснилось, что все эти останки были собраны из разных мест планеты. И сейчас его выкинули на помойку. Я проверил со скандалом, но уже наказывать некого, 100 лет прошло уже больше. Но люди верили в это все, и наука опиралась на это. Во всех научных учебниках все это было описано, что вот был пример, вот, пожалуйста, вот находка. И сейчас выясняется подлог. А настоящие вещи скрывали. И нам достаточно утверждения Кришнадаса Кавираджи Госвами, потому что он Госвами. По одной лишь причине, что мы должны слушать Госвами именно. Зачем нас слушать мошенника, которые способны на подлог вообще? Госвами не способны на подлог. Но, говорится, нужно принимать знания от честной личности. Различные качества чистоты, честности, религиозности, аскетизма. Он не будет переделывать этот мир. Если он его переделает, он запутается, правильно? Уже люди в городах не понимают, как устроена эта жизнь. Все, они запутаны. В деревне все боятся ехать. Потому что там придется заниматься своим делом, а не чужим. Там нет легкой жизни на земле. Земля — это природа, она организует человека автоматически. Ты будешь делать только то, что умеешь. Все остальное — нет, ты будешь зависеть от другого человека. Ты не можешь быть независим, как в городе. Украл где-то немножко денег, раздобыл махинациями, и все, и пошел в магазин. Нет, этот номер не пройдет в деревне, здесь нет мафии. Есть мафия Куджина? Верю в это.
Кришнаит.
Гершова. Мафия есть какая-то?
Гершова нет.
Нету, да?
Да, здесь нет.
Дешево нет мафии. Ну, здесь нам что-то мафия будет делать в деревне. Они все в городах. Ну, с какой стороны будет Дешево? А кто живет в Дешево, Куджи, на неприятно, видите? Ну, то есть, я имею в виду группа. Люди здесь живут как-то, они здесь случайно остались, у них какие-то традиции тут остались, они тут еще доживают свой век, но они не очень-то, может, любят эти места, уезжают, бросают дома, правда. А вот приятно, они, наоборот, группируются в такие места, прям противоположным образом. Сразу цены на дома поднимаются, престиж увеличивается, знаете. Как в Алмате то же самое, там была какая-то заброшенная там ферма с 2 волкодавами, с коровником, где выращивали свиней, резали их, вот так вот работали там, и все, и приехали преданные туда, там была грязь, этот навоз свиной, страшно были вот такие вот, знаете, рытвины, колдобины, страшное место было. Гавина Маграш говорил, все, ходил и говорил, какое прекрасное место. Все думали, ужасно. Озеро было рядом, оно было полностью засорено этой птицей фабрикой, которая сбрасывала оттуда отходы, жуткие совершенно. Все думали, кошмар, что за место вообще? Тут свиной навоз, тут был больше метра. Вот, спрессованные на коровнике. Ну, такая нечистота. И просто их резали, продавали, деньги, не потом продал ферму и все, стал миллионером. Все, достиг цели. Вот пришли приятно с лопатами. Стали этот навоз чищать. Я зашел в этот коровник посмотреть, что это такое за место. Меня окружило несколько тысяч крыс. У меня волосы дышали, знаете, не могли на них наброситься, съесть за одну секунду. И там были ходы в этом навозе с вином, где они просто жили, они там вот кишмя их кишело, эти крысы думали, куда девать этих крыс, потом вот убрали этот весь навоз, тебе ушло много дней, вывезли его куда-то. Но стали как это уже садить урожай, но крысы эти бегали повсюду, и в конце концов Говинда Махарадж собрал совет. Что будем делать с крысами? У всех язык не поворачивался. Все знали, что нужно делать, но язык не поворачивался. Это будет оружие массового поражения, нужно выбрать. Просто миллионы. И он написал в Америку, преданно на ферму, что делать с крысами? И еще несколько вопросов. Они ответили на все вопросы, но что делать с крысами, не ответили. Он понял намек. Он снова совет собрал. Сжал кулаки и сказал, я с этим мириться не буду. Я не позволю этим крысам съедать наш весь наш урожай. То есть я их убью просто. И через неделю ни одной крысы не было. Как они узнали об этом? Не применили ни одного ядовитого вещества, ни одного капкана, ничего. Просто их нет, они исчезли куда-то. Я понятия не имею, что случилось. Потом преданно думали, где столько воды, мы тут строимся, сейчас расширяемся, а воды-то мало, ну там какая-то скважина, она нас всех не обеспечит. Вдруг мы читаем про упады в книгах, если вы будете работать на земле, у вас не будет проблемы с водой никогда, он говорит. Ну вот у нас есть проблемы с водой. Через два дня после этого из этой скважины такой источник стал бить, река потекла. Вся округа местных с ведрами ходит за водой к нам. Нет, факты говорят, сколько им преувеличивают. Потом коровы, они расплодились, как мухи, сразу же. Знаете, да, что такое корова? Вроде бы одна корова, что такая большая. Когда вторая появится? Это же не скоро, такая большая душа. Ну, вы уже знаете, через 2-3 года их там полный. И они спокойные, они счастливы, их никто не тронет. Они знают это. Знают себе цену. Внимание требуют. И вот эта работа начинается, и люди очень удивляются. Они очень удивляются, что коровам так относятся. Никто их не убивает, соединяется, и знаете, коров не режут. Животные сильно режут. Да? Другого ты режут, режут, режут. А тут не режут. А почему не режут? Только мясо, вы что? Как не резать? Он говорит, вот это вот коровы везут кунки. Имя есть еще, с гирляндой. Украшены цветами и прочее. Коровы. Люди в шоке от этого. Они приезжают с города посмотреть на этот коровник. Где-то полчаса, даже больше, ходят и смотрят. Не верят собственным глазам, что корова может так относиться. А тут какие-то пастухи. Пасут коров, вот, местные жители, они сдают в стадо, они пасут. И возвращается в стадо вечером. Пастух погнал какую-то корову в стадо, она оступилась с обочины и сломала заднюю ногу. Упала и стадо разогнали по домам, пришли хозяйки, сказали, видите, на свою корову, она там лежит на обочине, ногу сломала. А, как так? Я сдала здоровую корову, не хочу брать больную. Верните мне деньги, или живую здоровую корову, я подам в суд. Так, говорит. Ну что делать, мы сейчас довяжем эту корову, потом продадим на мясо, а деньги берем хозяйки, причитаемся. Вдруг ножи точат, корова лично плачет. Тут предотвращается. Смотрит, как тебе корова лежит. Два человека с ножами точат ножи. Что делать? Зарежем корову, отдадим деньги хозяйке, сломала ногу, никому не нужна. И выжить надо. Нет, забираем корову, берите деньги. Вы же не едите корову. Она все равно не выживет. Зачем платить деньги? Нет, мы берем эту корову. Сумасшедшая корова. Все. Это все облетело за округу. Все округу облетело в случае. Что они вылупили корову безнадежную. Причем они сами не убивают и едят корову. Странно. Вот это людей сильно задело. Эту корову как-то перенесли они в коровник. Под брюхой сделали такую, знаете, подставку. Подвесили ее за эту подставку. И стоит она. Висит. И вот там все приходят каждый день, гладят ее, вот, жалеют, кормят с рук, сладостями, гирлянды на нее вешают, махапрасад приносят. Она довольна, она. Ветеринара позвали, он сказал, да вы что, открытый перелом. Нет. Не выживет. Нет, все равно давайте лечить. Позвали другого, поставил гипси там, арматуру какую-то поставили там, забинтовали. И висит. Толстей, молоко дает. Потом перестал, правда. Это настолько облетело вокруг все, что из города приехало телевидение. Алматинское центральное телевидение приехало. Где у вас эта корова, которую вы спасли? Люди интересуются. Правда ли это? Снимают корову, вот точно, правда, висит на подтяжках. вся в гирляндах, с тилоками. И у нас их на Кришне. Живет. Люди узнали. И каждую неделю приезжает ТВ, и что же скрывать дальше? Вот уже гипс снимают, вот уже показывают, смотрите, гипс снимают. Вот она уже ходит, хромает, находит. Вот она уже все, рана открывается снова, но вот каждую неделю показывают, что происходит корова, люди требуют. Что дальше с этой коровой? Что интересно? Сериал начался. Санта-Барбара. Вот перед отъездом корова уже все, она выздоровела, но хромает, нога короче стала, но она вот живет. Что еще показывается? Она приехала в телевидение, а что мы покажем теперь? Ну давайте что-нибудь придумаем, люди ждут. Ну давайте придумаем какой-нибудь сюжет. Вот, ну, замуж уходит корова, ну, мечта рядом покажем с ними. Два портрета. Счастливый, счастливый конец. Вот интересные такие вещи, что вот природа, она такова, как рассказывал мой гуру Махарадж на фестивале, что когда они жили в Майяпуре, в соломенной хижине, они увидели, что жизнь устроена по-другому. Даже дома вы чувствуете, что уже живете с кем-то, не живете один, потому что соломенная крыша, это масса живых существ. Шевелится или ползает, или змеи, или ящерицы, или насекомые, вот, кругом. В Майяпуре, если кто-то был, вы знаете, да, вы лежите в своей комнате, и вдруг ящерица выползает. Если вы первый раз видите, вы в шоке. Он говорит, нет, это так называется. Он подтверждает хорошие вещи, он благочестивый. Но если упадет кому-то в пищу, то человек отравится. А так вот совершенно безобидный. Вот и вы привыкаете жить с ящерицами. Однажды я залез в свой спальник, а там ящерица. Там я. Вот так вот вы привыкаете жить с ящерицей, все нормально. Иногда змеи приходят тоже. К ним, конечно, трудно привыкнуть. И вот там, говорит, крыши эти змеи, где-то там кобра какая-то выползет. Кобры было много, но это на Водипе, там Ганга, там хорошая среда для змей. Там их столько много, желтых всяких, зеленых, кобр там разных. Вараны бегают, большие такие. И люди живут со всем этим окружением. Они не огораживаются, нет, а как они? Они знают природу просто. И вот однажды ехал человек в Прабхупаде и мангуста приговорил. Вы все поняли, это благословение Кришны, мангуста. С мангустом легче будет, он будет переснять. Это единственное живое существо, которое побеждает змею. Легко съедает ее. Павлины тоже. Вот таким же балансируется. Человек, он с павлинами живет, с мангустами живет, видите, с кошками, которые мышей ловят. И вот так все балансируется. И вот он не может жить один просто в своей комнате, с телевизором. Он теряет понимание вещей. Должна быть аскеза. Или другой пример. Потом путешествуем. Сибирь, Дальний Восток, вот, по всей России, поезда, машины, трассы. Но это не то путешествие, как люди раньше путешествовали, да? Люди шли пешком, это новые упряжки. Не было скоростных шоссе. Вы просидели в машине, и вы думали, что вы путешествуете, перевели просто расстояние какое-то, но вы не пережили его. Переехав через мост, вы даже не поняли, что там за река была, у вас не было отношений никаких. То есть, пройдя вот такое путешествие туда-сюда, по всему миру, вы не получите никакого положительного опыта жизни, мудрости. Абсолютно ничего, кроме как сталкиваться с техникой, с поездами, с самолетами. И с озабоченными людьми. Тогда как если вы пешком пойдете, на самом деле, через Сибирь на Дальний Восток, на что потребуется полгода из Москвы, раньше такие экспедиции были, полгода на Дальний Восток, и писали письма еще вдогон. Полгода туда, и ответ еще полгода обратно. Через год придет письмо. И люди, которые передали такие расстояния, просто ходили на Дальний Восток и обратно зачались, они сразу признавались героями и мудрецами. Все. Они приобретали такой опыт бесстрашия, такие знания приобретали путешественники. На этом все держалась вся наука, на путешественниках, на открывателях, вот эти вот люди. Но сейчас мы столько путешествуем, и не проявляется наш героизм мудрых. Потому что искусственные условия созданы. Поэтому жизнь в простых условиях, она дает больших преимуществ для интеллекта человека, для тонкого интеллекта, который может увидеть, что Бог есть. Тот же человек на огороде однажды сказал мне, я помогал ему копать огород, с ним мы разговаривали. Был старый и мудрый в каком-то смысле слова. Копнул и показал, говорит, посмотри, я каждый год об этом думаю. Ракушки. Огород на холме. Морские ракушки. Значит, здесь было когда-то море. Значит, на земле не все так просто. То есть он начинает так мыслить, понимаете, вот он постепенно сам получает. Ну, мы прочитаем учебники, это одно. Но это другое. Или как моя бабушка. Она состарилась очень сильно. И вот однажды мать приходит, и мне тихо говорит на ухо, бабушка не будет. Знаешь, говорит, наша бабка заговаривается. По-моему, она уже все вышла из ума. Выживает из ума. Начинает заговариваться. Я говорю, что случилось? Я говорю, как что? Знаешь, что она что-то сказала? Что? Она говорит, смотри. Показывает в окно. Что там? Смотри. Ну и что? Бог есть. Все, кончено. Вот она мудрость. Просто посмотри, дождь пошел. Бог есть. Даже аборигены, говорится. Если гром грянет, они присядут. Они признают выше силы, сразу склоняются перед этим. Нет. Я раньше не очень этот принцип не был. Для меня это смешно, мы первобытные люди, но однажды я испытал на себе это. Это было в Екатеринбурге, мы должны были ехать на вокзал и на поезд. Ливень был, гроза. И вот. И мы сели в машине на табло, привез. Платформа, поезд, нужно было выходить, и дождь как раз чуть-чуть прикрылся, чуть-чуть стал. Мы воспользовались этим, мы выскочили из машины. И тут как раз этот самый момент, мы вышли из машины. Прямо над головой. Такой был взрыв, гром. Прямо близко, прямо здесь. Так ударило, ослепило все. Просто чуть не убило, короче. И весь этот вокзал людей просто присел на землю. Все бросили вещи и склонились к земле. Автоматически. И когда все кончилось, все как раз сразу снова поправили. То есть на поезд, на время, они все вспомнили сразу. Но тут они забыли, на какой-то момент просто забыли. Какая-то большая сила, она просто отключила все наше обычное представление жизни. На какую-то секунду. И тут же не оправились, и снова в ритм пошли. Мгновенно все. Майя, иллюзия. Так вот, разумному человеку шок не нужен, шокотерапия не нужна. Он просто пашет землю, он видит коров, он видит устройство земли, он видит предназначение каждого живого существа. То, что ученые только сейчас стали понимать. Великие ученые. Когда-то наука сказала, а нужно волков всех расстрелять. Поедают оленей слишком много. Но без всяких ограничений стали стрелять волков, и олени стали умирать. Мао Цзэдун приказал охоту на воробьев, как называют. Потому что они пьют пшеницу, урожай съедают. Они там были цели, полный урожай. И он сказал, каждая семья должна приносить столько-то вот количества убитых воробьев. Мы видели горы этих съемках. Приходилось войну, знаете, кричали картины, птицы были. И затем пришли какие-то насекомые и съели все уже, потеряли все. И так, то есть люди, видите, ушедшие от какой-то естественной жизни, они элементарные вещи забывают. И одна из вещь, которая очень важна, что человек должен трудиться всегда, это аскеза его. Это называется поликармическая деятельность, это вот то место, где мы сейчас живем. Это не рай, это не ад. Это место, где мы зарабатываем, ад или рай. Вместо работы. Если хорошо работаем, получим отпуск, пойдем в рай, отдохнем. У нас бывает отпуск раз в году или раз в два года, правда? Мы едем, пока есть деньги заработанные. Деньги кончаются, снова зачем на работу, верно? Но также оттуда мы приходим снова сюда зарабатывать. Даже в ад, если попадем, все равно вернемся обратно на заработки. Это поле кармической деятельности. Вот. Таким образом, это можно просто увидеть собственными глазами, заняв свое положение в этом обществе, честное, только честное именно положение. И действовать согласно своей природе. И тогда мы видим, что есть организующие силы уже, не нужны такие сложные аппараты управления, Организация Объединенных Наций, и чего только они по ним придумывали. Для каких-то крупных городов. Вот. Но скажите, кому нужна Организация Объединенных Наций в деревне? Да никто ее всерьез не воспринят, эту организацию, никто даже не понимает, зачем она нужна вообще, действительно. Люди только в городах крупных знают, она нужна, потому что нельзя обойтись без вмешательства в эту систему, чтобы как-то улучшить ее. Еще какая-то сила, которая могла бы сверху, знаете, контролировать все это, вот, вместо Бога создать такие структуры. Человек, живущий непосредственно с природой, он понимает, что такая сила организующая уже существует. Он не беспокоит чрезмерного усиления организационного. Как это, знаете? Стало тепло, все, пора пахать. Вот и вся сила разрушена. Кто приказал, да? Но коммунисты говорили, нет, вот с этого числа будем пахать, а вот с этого собирать. Ну дождь идет, нельзя сейчас собирать. Вот они иногда так вот возмущались. Что они там, где партийные работники? Пускай на поле приедут, посмотрят. Ну а что они дают такие странные указания? Так где же знание находится? Вот человек должен жить естественным образом, брать свою силу и источник вдохновения из естественных условий. Я пришел к одному приятному на ферме. И он мне рассказывает, вот мой огород, вот тут я сажу это, а вот тут я посадил подсолнух. Вот. Потому что в прошлом году мы захотели с женой семечек. И я подумал, надо же, городе, если вы хотите семечек, у вас есть деньги, сразу можете купить. А вот здесь нужно ждать год, прежде чем семечки появятся. Но для них это, знаете, нечто особое. Не то, что вы стакан семечек покупаете от кого-то. Нет, для них это особое. Нужно вырастить, сохранить от птиц, знаете, вот такое. А потом получите семечки у вас с другим чувством. И вот то, что вы так получили таким трудом, вы должны Богу еще принести сначала. Понимаете, какие глубокие вещи могут быть? То, что мы покупаем в магазине, предлагаем Кришне, это не самое лучшее, Прабхупада говорит. Вот когда мы это сами в процессе находимся и вкладываем свою энергию, заботу, любовь, вот это все с самого начала, эта пища становится очень обычной. Не отсознание ничего. Надо быть понимание, вот такой Бог. Просто пища. Вот это очень ценил, когда есть свои коровы, свои, своя земля, свои продукты, когда приятные выращивают. Он говорит, будем зависеть только от наших ферм. Не будем зависеть от вообще ничего. Вообще, не, вообще сделаем так, чтобы мы зависели от этих ферм. И вот это основано на этом знании, которое говорится здесь, причина всех причин. На шею козы бывают сосцы, здесь говорится, правда? Они похожи на вымя, да? На молока нет. Ну, вот здесь пример такой есть. Да, конечно, люди не знают об этом, удивляются. Неужели так вот, да? Такие же сосцы на шею? Но вот он говорит, что есть такие. Я не помню, кажется, есть. Хороший пример, видите? Но люди городские не понимают этого примера. Для них это неубедительно, для ученых. Они уже очень ученые люди. И вот есть Карандакаша и Вишну, вот причина этого творения. Как он творит? Бросает взгляд. Как солнце. Взгляд бросает, и все оживает. Закрывается века, солнце заходит, все засыпает. Вот открывается, все оживает. Очень просто, видите? Все очень тонко устроено. Если мы откроем глаза, мы начнем сразу смело действовать. Видите, если глаза закроем, мы ничего не можем понять. Вот это око, которое все это видит и приводит взаимодействие, солнечная энергия, это энергия Кришны. Я солнце, луна, я свет, без блестящего и свет, без светящегося. Все самое привлекательное, что мы видим, это энергия Кришны. Если так рассмотреть материальный мир, то он не так уж и плох. Мы увидим, что мы живем в царстве Бога на самом деле. Но просто жизнь должна быть чиста. Так же, как мы любим чистую воду. Так же, как мы любим чистую воду. Чистый ум покажет Бога все это чисто. Мы видим Бога. Если мы осквернен материальными желаниями, вожделением, похотью, жадностью, мы не видим Бога. Это как мутная вода. Даже если не глубокая, не видно ничего. Такая плотная муть. Такие анархии, такие лишние желания, нагромождение чего-то искусственного. Искусственный интеллект. Почему люди прибегают к компьютеру? Это самое примитивное устройство, которое вообще может быть компьютер. Люди будут над ним смеяться через уже 10-15 лет над этим установкой. Это лучший компьютер уже не использует. Они изобретают компьютеры, ну когда-то были ЭВМ, знаете? Я когда написал в компьютере ЭВМ, то редактор подчеркнул, ошибка, такого слова нет, слова я. Люди забыли об этом. Если объяснить, какие были компьютеры в того времени, мы будем сейчас смеяться. А какие были самолеты, помните, первые? А паровозы, а машины какие? Мы не смеемся на этом все. Боже мой, что нет. Одна ЭВМ занимала несколько таких комнат. Что-то просто посчитать какие-то цифры, и все.
Я ее
обслуживал. И вот еще даже обслуживал. Абсурд еще. И сейчас компьютер Toshiba открывает там 30 гигабайт или 40, знаете, другое, все восхищаются. Но через какое-то время все поймут, что это примитивное устройство, придуманное примитивным мышлением, искусственным интеллектом придуманное. Искусственный интеллект может создать только искусственный интеллект. А естественный интеллект создан естественным интеллектом. Поэтому, когда мы поддерживаем связь с высшим интеллектом, мы тогда приобретаем истинные способности мысли, чистый ум. Вот это очень важно. Чтобы увидеть сверхдушу, осознать Бога в своем сердце. И это есть причина всех причин, то, что с ним все связано. И вот это есть источник чистоты. Прабхупада называл его антисептиком. Шудра, шудра, чистый, чистый. Антисептиком. Если даже что-то грязное, очистится. Грязный ум думает о Боге, очистится. И если ум очищен, разум чист, то все стихи очищаются автоматически. То есть ничего лишнего и плохого человек не может делать. Первый Пуруша бросает
издали бросает взор на Майю и оплодотворяет ее семенем жизни, живыми существами. Первый Пуруша. Пуруша означает наслаждающийся. Лучи света, исходящие от его тела, пронизывают Майю, и она производит на свет мириады вселенных. Вот так происходит. Пусть божественная энергия, она необъяснима. Вот так происходит. Прямо на глазах все происходит. Причина – энергия очинтия, а не постижимость. Просто можно ее ощущать, но невозможно понять. Она за пределами ума, но мы естественно чувствуем духовные чувства. Душа человека, сердце человека. Бог в сердце, говорится, не в уме, не в разуме, не в чувствах. А именно в сердце. При помощи сердца, чистого сердца, можно легко понять, по энергиям Бога, распознать, что Бог здесь. Бог присутствует. И если человек не воспринимает это все непосредственным образом, тогда необходима милость. Милость — это нечто особое. Знаете, это откровение. А вдруг человека озаряет что-то особое. Это никогда ничего подобного не видел, не слышал, не мог даже подумать. Так вот, эти книги вот, с письмами, как я пришел в сознание Кришны, вот, большая книга. Преданные получают откровение. Многие люди получили откровение. Одна женщина написала письмо, кстати, много таких было преданных, которые написали письмо, что пришли в сознание Кришны через Иисуса Христа. Они молились Иисусу и просили, пошли мне такого же, как и ты, человека, который бы мне разъяснил все, дал мне знания, я не понимаю Бога. И вслед за этим получали книги Прабхупады и Читы Преданных. Очень много таких даже писем. Типичный приход. Молились Иисусу и получали книги Прабхупады. Некоторые получали просто откровения, как я читал на фестивале. Помните, семья, где человек пил водку, опустился до гражданства. Деградировал, все бросил, тесное положение было, все потерял. Стал заниматься каким-то бизнесом, шапки шил. А был, значит, защищал диссертацию. И пил спирт, водку. И тогда же я, говорит, беру стакан, и сестра не хотела, чтобы я пил. И мою руку, говорит, подтягивает кто-то сзади. Я говорю, что она никого не так сильно испугался. Эту руку я, говорит, даже оторвал. Сестра же видела, как рука потянулась назад. Говорит, что кто-то, говорит, не дает мне пить. И после этого я поверил в Бога. Сразу признал, что я не Бог. И стал пить и все остальное. Его пронзило просто. Вот он пример, как эта внутренняя энергия пронзает человека и меняется жизнь сразу на глазах. Становится нормальным, естественно. Пить не надо, как он сразу падает. Курить тоже не надо. Но как только внушают психологи, что пить не надо, и родители, и никто не может справиться с этой проблемой. Нужна тонкая духовная энергия, крайне милость. И получает ее присутствие, контакт. Вот это меняет это существование еще, наверное. Одно мгновение, говорит Бхагавата, сознание Кришны достаточно, чтобы изменить жизнь человека. Вот масса будет подтверждений в книге, именно так происходит. Одно мгновение в сознании Кришны жизнь меняется полностью. Но миллион жизни лет в теле Баобаба не прибавит ничего положительного, никакого опыта. Бесполезно совершенно. В теле дерева или даже человека, что не имеет никакого позитивного опыта, никакой пользы нет от такой жизни. И вот эта внутренняя энергия, эта милость, которую человек может получить и сильно изменить свою жизнь внезапно, быстро, эффективно очень, она заключена в святом имени в Кали-Югу. Благословение для всего человечества, если читаем. Святое имя в Кали-Югу, благословение всему человечеству. Это очищает человеческое существование. Очищает зеркало. Эта пыль накопилась за многие-многие жизни, многие-многие рождения. Занимался какой-то материальной деятельностью, греховной деятельностью. Какая-то история с царем, который защищал коров. Ну, не смог защитить одну корову ночью, тигр напал на стадо. И он взмахнул мечом в темноте, надеясь убить тигра, а убил корову. Утром увидел, что совершил великий грех, убил мать. А он царь. Пришел Васишки, руку утропил царя. Ты убийца коров. Ты защищать был корову, ты убийца коров. Теперь все другие будут убивать коров. Следует твоему примеру. Даже на такую случайность и ошибку царь не имел права. Если что против его, ты родишься шудрой, много жизней вперед. Низкорожденным будешь. Несколько жизней, много жизней вперед за такой грех. Проклял его гуру и ушел. И жизнь была его уже предупредительна. Что же сделал этот царь? Это Бхагава там сделал. Почему? Он предался Кришне и вернулся к Богу. Все. Непосредственно
предал свою конечность Богу. Внутренняя энергия. Пара пропитий. А пара пропитий. Высшая энергия. Можно обратиться к высшей энергии. К милостивой, всемилостивой энергии. Высшего разума. Это способен действительно совершенствовать и менять все, и вводить в порядок. Просто по одному из трех желаний человека. Не принимая в расчет никакие его грехи прошлые. Ничего. Это называется любовь. Мы просто нуждаемся в этой любви и милости. Это мы должны вызывать святого имени. Воспевать его с такими чувствами. Я хочу эту любовь. Хочу божественную любовь. Хочу служения. Хочу любви, божественной любви. Мы должны быть такими просителями, попрошайками святого имени, говорится. Вот смиренно в состоянии ума Господь говорит, можно так делать. Постоянно можно ходить в таком состоянии, воспевать Святое имя. Но если мы гордые люди, если ум так осквернен ложной гордостью, ложными достижениями, богатствами, наукой и техникой, то это очень сложно обратиться к Богу. А зачем мне Бог? У меня куча денег. У меня есть все, зачем мне Бог? Я не могу понять, но зачем мне Бог? Ну, Бог для таких людей, знаете, ну, неудачников. Ну, как это для меня может быть? Как я с одним человеком был в поезде, вот он так говорил, что вам нужно идти проповедовать неудачникам, больным, которые вообще не знают, смысл жизни потеряли. Но я успевающий человек, зачем мне Бог? Зачем мне это проповедовать? А как же, спросил его, старость? Он уже старый был человек. Пожилой. Я говорю, как же старость? Долго вы еще продержитесь таким образом на вершине успеха? Ему было очень неприятно, это же как оскорбление. Ну как оскорбление, я подчеркнул его возраст личный, мне было неприятно. Он был приятен, сказал, о, как хорошо выглядите, вы прям как 20 лет вам или 30 лет. Вот комплимент, вдохновил бы его заниматься сексом 90 лет. Он бы, наверное, ему бы это понравилось. Он этот материализм называется, вот это иллюзия. Что как можно больше продлить срок существования, и все потенции пересаживают все половые железы обезьяны, кишечник и желудок от свиньи, гвозди переваривают. Представьте себе, что это за существо такое получается? Как его назвать вообще? Мускулы от тигра взять, ну не проще. Половые органы от обезьяны, она может в день по 100 раз совокупляться без проблем. Свинья переваривает гвозди, не болеет никакими инфекционными заболеваниями, вот такой желудок поставить. Зубы, как у собаки, не гниют. Правда, так мечтают, они изучают рыбу, вот смотрите, у собаки зубы не гниют, свинья вот такая, вот они имеют преимущество, давайте к человеку это все привьем. Ну тогда где же мозги должны быть, если будут зубы собачьи, желудок поросячий, то где же мозги должны быть, ну в чем вопрос? То же самое большой монстр, это как раз человек, видите, что он творит. Он творит все искусственным образом. Он не понимает предназначения форм жизни. Все создано с определенной целью, в сотрудничестве с человеком. Все живые существа могут прогрессировать только в присутствии любви человека. Человек может одухотворить этот мир, если он предан Богу. Все одухотворяется. Деревья, птицы, животные, другие люди, все одухотворяется. Господь Читание повторял Святое Имя прямо в джунглях. И все одухотворились. Деревья начинали шевелиться. Змеи обнимались с зайцами. В любовном экстазе. Представьте, зайцев, как змея в любви, плачет просто от счастья. Змея тоже вздыхает в экстазе. И тигры и олени катаются по земле в обнимку. Они забыли о материальных телах. Говорят, мы не так обычные, конечно, чтобы одухотворить животных. Но уж людей попытаться нужно. Хотя бы друг друга должны одухотворять. Но в идеале, смотрите, говорится, что процветание будет такое, что это будет невиданный прогресс. Только за это будет духовным знанием. Человек принесет что-то особое, принесет это атмосферу вайкунхи. И вот собаки живут на ферме в Алма-Ате. Они прибегают, там живут, кошки, собаки. Они живут мало, потому что едят просад. Они быстро освобождаются, получают посвящение Девина Махараджа и уходят. Ну, всех инициируют. Брата такса у нас там. Пришла. Вот такие таксы. Довольно плотные, но длинные. Уши висят из них. Я говорю, на хорошо инициировал, поднял ухо, закричал «Гоуранга!». Собака это услышала и упал на спину, хлопал. И стала так бить ногами, кататься по земле, как все это видели. В таком состоянии она была. И после этого занялась перед служением. Особенно во время пира, когда все садились на землю в ряды, она садилась в самом конце ряда и садилась вот так вот. Соки такие сидят, так все, она наблюдает, она охотится. Потому что приходят уже чужие собаки. Кормить. Запах пищи скапливается очень много, достаточно беспокоит. Термические собаки, бандиты, знаете, такие, с рваными ушами, такие, они непреданные. И она стережет, она смотрит, и она и агрессивна, так сегодня достаточно агрессивная, оказывается, говорит. И как только видит кармические собаки, туда, все отгоняют по местам. И снова садится и сторожит. Поэтому иногда бросает взгляд на тарелки. Так, не означает. Подумайте еще. Вот я сижу в конце ряда, почти. Последний еще один преданный сидит. Вот так сидит. Контролирует весь этот ряд. Вот она бросает взгляд ближе. Ближе она подсаживается еще, еще. И он мне что-то говорит, этот преданный. Что-то гуру татви, знаете. Это было совершенно тихо, незаметно. Собака, может, ест тарелки. И смотрит на него смиренно-смиренно. И он что-то гуру татви, и берет его джамун, и за ночь. Все смеются, все веселятся, все это видят. А как такие собаки? Про эту таксу спрашивал Шивара Махарадж, уехал из Алматы в Венгрию, звонит откуда по сотовому телефону. Как там эта собака? Она уже ушла, оставила тело. Говорит, я так и думал, так и должен быть. Животные начинают практически разговаривать с собаки. Секретно. Вы видите, как они делают? Здесь же тоже есть?
Есть у нас.
У меня дома жила ручная муха. Зимой. Она зимовала в квартире. Она ела просад. И потом я хожу по квартире мантру, которая она летает за мной, садится на плечо. Вот где мантру слышу, туда летит. И однажды она села на стол рядом. Я махнул рукой. Она чуть прильнула. Когда я палец поднул ближе к ее голове, она не обратила на внимание. Я стал ее толкать в голову. Она стала чуть-чуть запротивляться. Она ела просад, но не изменилась. В этом году я был дома у своих родственников, как и сестра. Я дал ей с джанаштами, я с джанаштами провел среди родственников. Ни одного преданного не было. Ну, мать моя преданная практически. Вот, сестра даже пришла. Я сделал сегодня праздник, приходите. Сегодня день Кришны. Будем говорить только о нем. Это день, кстати, полностью ему. Нужно все забыть, прийти ко мне, будьте, я готовил все. И она взяла яблоко, я говорю, передающий детям яблоко, посадку. Я вдруг увидела, что дома на яблоке сидит муха, там здесь. Она махнула, и она ушла. Я позвонила, просто сказала, что случилось, есть ли просада? Муха не боится меня? Я еще такого не видела. Она растягивается на палец, она играла со мной, и эта муха говорит, ну что такое? Я говорю, да, это просад. На первом джанмаштаме, когда я это увидел, это был джанмаштам где-то на Урале, там были арбузы, виноград, там были фрукты, все, и мухи полетели. Они подняли такой шум, такой экстаз там был. Бросались в тарелки вниз головой. Они просто бесились, знаете, они просто радовались, все живые существа. А когда мы начали практиковать в общежитии, нам было много тараканов в общежитии. Если вы из одной комнаты выгоняете, они в другую все переходят. И по всему общежитию там не вывезти было, студенческое общежитие. Все тараканы изменились характер. Как только начали кирпичом, выходят, слушают. Тоже ничего не боятся. Мы сразу стали замечать, что все живые существа, они могут практиковать в метрично, говорят человека. Даже насекомых. Помните, потом такой робот не говорит? Когда еще родится муха, я вдруг я. Чем родиться брамы, но не бедами. Что можно практиковать в любом теле, говорится, себя напишем, каком угодно. Настолько естественно. Но если человек поймет этот принцип, принцип богоцентрический, и посвятит этому жизнь, вот тогда эта атмосфера будет меняться. Там природа, она подчиняет этому принципу. Это апара, высшая энергия. Она руководит здесь. И когда человек связан с этим, он как бы становится представителем Бога на самом деле. Никто даже не замечает, как это все называется лучше, 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 лучше. Хотя все очень просто. Те же коровы, та же земля, все то же самое. Только звезда из Кришны все это. И в женском сопоставляется полностью. И для этой цели Кришна создал Варнашрама Дхарму, где обязан распределять сама природа, где человек видит согласно своим качествам, своему пониманию, но меняет это все в служении Богу, это объединяет. Поэтому мы все разные, и все одновременно в единстве находимся. И это называется Ачинтипхедапхатат, это называется духовный мир. Есть индивидуальность, есть общество, каждый живой существо. Главный принцип – это любовь. то, что мы должны практиковать и практиковать. Это и есть тот высший принцип, который скрыт за материей. Материальной мере любви нет. Мы приносим это извне, из другой сферы. Это бхакти-йога. Через связь Бога. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Я обещал показать фильм. Если есть какой-то вопрос, можно задать вопрос.
Вы говорили о том примере с Васишкой, что гуру проклял его. И тем не менее мы знаем, что милость Бога как бы все равно через гуру. То есть это, наверное, было семейное какое-то гуру, да? Так же, как вот, допустим,
семейный гуру?
Да, то есть это было его семейное гуру, не духовное, потому что милость. То есть мы предаться сможем только Кришне, вот вы говорили, непосредственно он Кришне предался. Мы же сможем только непосредственно через гуру предаться Кришне.
Ну да, это проклятие Васишки казалось благословением. Видите, казалось благом для царя. Гуру его проклял, но он освободился. Благодаря этому проклятию.
Ну то есть это не так, что гуру был в мае?
Нет, гуру не может в мае. Это исключено в любом случае.
Допустим,
да, не думайте.
Вот это может быть. Шукрачарья, он же тоже, допустим, говорил, что это видно.
Да, Шукрачарья понимает высший принцип. Он знает свою роль. Поскольку он браман. Но он служит демоном, принимает такую роль на себя. Он не находится в таком невежестве, как надо думать. Шукрачарья. То есть трудно понять брамана. Вы знаете, что Нарадамуни пел в хоре Хирани Кашипу? Прославлял его? Все мудрецы вселенной делали это. Нарадамуни прославлял свои свины со своей. Он вообще должен был Кришну прославлять, а он Хирани Кашипу прославлял. Не думаете, что он духовно ослабел? Трудно понять брамана. Поэтому в шатре говорится, что с ними лучше вообще не спорить с браманами. Никто не может понять, кроме других браманов. Они понимают планы Всевышнего. Что обычные люди обычно с трудом.
Есть же брамана, допустим, смарта, а есть вайшнава брамана.
Смарта брамана не является подлинником.
Ну то есть, когда говорится...
Брамана это качество.
А когда вы говорите о брамане, вы понимаете, что это вайшнава.
Да, настоящий брамана, с качеством. Конечно. Так Прабхупада, он понимает, когда он говорит преданный, чистый преданный, брамана, имеющий качество брамана.
Вы сказали, может я неправильно услышал, что человек может заниматься бхакти-йогой только после того, как он достигнет шудха-садха, то есть выйдет из-под влияния материальной природы. Это выходит, что мы обречены, пока находимся под влиянием материальной природы, заниматься чем угодно, только не бхакти. Простите мои.
Есть восходящий метод познания и нисходящий. То, что, о чем мы говорили сегодня утром, это был восходящий метод. До уровня Брахмабуты, а потом чисто преданное служение. Но также есть нисходящий, что преданное служение может спуститься по милости чисто преданного. Это правило предписания. Поэтому мы практикуем две вещи одновременно. Восходящий и нисходящий. Это возможность. Иначе правильно. Еще вопрос. Тут 12 фильмов я покажу какой-то, один из них.
Бхакти можно получить по милости чисто преданного методу сердца в сердце. Как
получилось? Дается пример от одного огня зажигать другой огонь.
То есть должна быть какая-то ситуация.
Ситуация?
Да.
Общение.
Общение. Общение.
Да, мы услышали просто чисто преданного фильма. Так и делать. На нас повлияли преданные, не слышали про. Так мы соприкоснулись с этим. Обычно я отвечаю на вопросы, пока я тут не
знаю.
Позитивность – положительный опыт. Это означает, что чем дольше мы живем, тем счастливее мы должны быть. Можно так перевести. Или наоборот, что опыт жизни накапливает тяжесть в сердце, грехи какие-то, да, негативные. А позитивный опыт. В процессе жизни мы счастливее, счастливее, счастливее. Хотя тело приходит в упадок, а душа освобождает. Это позитивный опыт. Это есть сознание Кришны. Сейчас я найду это еще.
Как, с чего начать или как практически, вот мы опять же на утренней лекции говорили, заговорили под концом о имперсонализме между преданными. У нас личностная религия, ну, как бы философия. Философия Бхакти, она самая личностная. Ну, парадоксально, что при имея эту философию, у нас зачастую получается имперсональные, формальные отношения друг перед другом. От чего они происходят и как, и что делать, ну как бы.
Персональные отношения откуда они приходят?
Ну, а почему они получаются, имея такую философию? И мы являемся имперсоналистами.
Это наши
холодные формальные отношения друг.
Наша природа сейчас. Наша природа – это материализм, имперсонализм, майявада, природа. Шуньявада. Вот это наша стала природа. Поэтому не видно, что это проявляется. Концепция. Я разговаривал с одной преданной, у которой были трудности. Через 8 лет Садхана Кришна она поняла, что она имеет концепцию шуньявады. Она даже не подозревала об этом. Она Кришну понимала, как что-то. Она даже не знала об этом. Потом она это обнаружила. Помню, как Радханат с вами рассказывал однажды в Санкт-Петербурге эту историю. Рагунат Дас Госвами путешествует, он идет в Господу Читания. И Рам Дас такой сказал, я хочу с тобой, возьми меня с собой. Я буду ей служить, протянуть все дороги, твои вещи поднесу на голове, всю дорогу буду Рама Катху. Только возьми меня с собой. Как я могу позволить такому преданному, как ты, служить себе, сказал бы на принципе. Но все же настаивал на своем, позволь мне служить тебе, иначе я никогда не вижу Господа Читанию, ради этого позволь мне служить тебе. Я пойду с тобой, всю дорогу буду говорить Рама Катху, и буду нести твои вещи на голове, но я просто хочу видеть Господа Читанию. Ну, согласитесь. Вот они идут, и он так и делает. Вещи на голове несет, как слуга. Сурово рассказывает ему вилы Рамачандры. Привел его просто в восторг, в экстаз. С такой радостью подумал, как хорошо я представлюсь этого преданного Господу Читания. И вот они достигли Господа Читания. И Господь Читания, он обрадовался, обнял Рагунатха с Госвами, чуть не задушил в объятиях и плакал. И разговаривал с ним. Но даже уголком глаз не посмотрел на Рамдаса. Тогда Рагунатха с Госвами сам спросил. Вот тут очень хороший преданный, всю дорогу нес мои вещи на голове, и Рама Катха. Посмотри на него хотя бы, обрати внимание на него. Ты знаешь, почему это было? Ты знаешь, почему он рассказывал эти истории? Почему он не знает Господа Рама, почему он служит преданным? Он сам хочет стать Господом Рамой. Гони прочь все. Внешне тот же самый процесс. Но это такова природа, обусловлена живой, что несет в себе недостатки материи. И мы пытаемся их преодолеть, называется прогресс. Преодолеть философию майявады, шуньявады, материализма, наслаждение чувств. Ну, все вот эти вот концепции у нас вложены. Ничего удивительного нет, так работает материальная природа. Повторять Хари Кришна мантру, непредвидивающие принципы, сотрудничать с преданными. Наставление уже есть, но это самое-самое трудное наставление, которое может быть. Просто внимательное воспевание четыре принципа гарантировано, что возведут человека на высочайший уровень сознания Кришны. Прабхупада гарантировала. В этом есть вся энергия, говорится. Если мы достаточно внимания уделяем этому моменту, мы должны надеяться, должны иметь надежду, великую надежду на то, что все же мы достигнем, если мы выше совершенствуем.
А если это механическое происходит?
Не очень хорошо.
Я хотел спросить о принципах, в частности, принцип не употреблять пищу, мясо и так далее. Иногда видно, что в продуктах есть так называемые ешки, которые занялись в употреблении мяса и колбасы, которые находятся в продуктах, изготовляемых на фабрике. И иногда преданные едят хлеб, который также, как в Бхакти Вишванатха Махараджа, и так сказал, что есть хлеб, готовящийся к уходу, то есть уходный хлеб. И вот как это, может это, можно это относиться к нарушению принципа?
Я найдет хлеб в магазине.
К сожалению, нет.
Это будет препятствием. Рано или поздно вы ощутите все равно. Может быть, кто-то сейчас не чувствует, это одно. Но лучше отказаться, это серьезное искоренение хлеба. Любой старый предан это чувствует очень сильно. Начинающий не очень. Но нужно готовить хлеб самим. Даже можно продажу хлеба организовать, это хороший хлеб. Везде хлеб расходится очень быстро. Кто-то кто готовит, распределяет хлеб, очень ценный вклад. Вредно нужно готовить. Найдем умонастроение повара, это не нарушение принципа. Но это оскверняет умонастроение. Принципы, мы знаем, какие принципы. Кармический хлеб иногда вредно едят, если они вынуждены есть что-то вообще. В тюрьмах они едят кармический хлеб, это поездка в дом, шествие куда-то. Вынуждены. Ну а если у вас есть такие условия, зачем же должны есть кармический хлеб? Зачем же разжигать огонь и заливать его водой? Почему не сделать хороший хлеб?
Что касается лечения, например, мороженого, там же есть эти всякие дополнительные эмульгаторы, всякие...
Выбирайте мороженое, которое вот можно есть. Какие-то, есть какой-то вид мороженого, который можно есть. Ну, потом это для детей больше, знаете. Взрослые преданные, они уже теряют какие-то вкусы. Это все штучки, эти кружки, называется, ароматизатором и прочее. Так, для молодежи больше.
Там же есть продуктовое действие, желательно.
Не везде. Какие-то есть сорта, которые не имеют такого. Но я не курс.
Даже козинатин, казалось бы, безобидный продукт, там тоже есть кулинарный жир, состав которого
склеивающий вещество.
А мука, знаете, что такое мука в магазине? Я вам скажу, вы потеряете вкус на неделю. Чем это перемалывают вместе с тараканами, с крысами? Мука. Вот то, что мы берем. Поэтому Прабхупада говорит, что лучше все же не зависит от тела. Серьезная причина. Пища очень важна. Для нас. Самое важное для поддержания тела – это хорошая пища.
Сахар
отбеливает, да. Ну, лучше мы даже будем развивать это. Ничего хорошего нет, да. Нет, время обстоятельств, мы просто пытаемся выжить как-то в этом мире. Так, сейчас я поставлю компьютер.